только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Писатель Захар Прилепин выпустил новую книгу. Это сборник рассказов «Семь жизней». Об издании, судьбе писатель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Денису Корсакову.
«Семь жизней» — это книжка, в общем целом, про судьбу. Насколько вы в нее верите?
Есть судьба и есть всегда возможность выбора. Возможность выбора тебе предлагают как бы пройти по пути твоей судьбы в ее удачном варианте. Можешь выбрать неудачный. Вот. Поэтому я верю, конечно, в судьбу и отлично знаю, за что дано что-то славное в жизни, а за что как бы бьют по голове. Этот человек, если искренне сам собой, он всегда догадывается, в связи с чем это с ним произошло. Эта вот книжка как раз «Семь жизней», она вот об этом. И вот эти вот семь вариантов человеческой судьбы, какие они могут быть, и как бы такие прямая линия, параллельные линии, перпендикулярные линии, вот эти вот расходящиеся тропки человеческой судьбы.
А что человек должен сделать, чтобы выбрать правильный путь? Как он чувствует? Каким образом он понимает, что вот
Я думаю, что каждый про себя понимает, что если человек какие-то вещи для себя наметил, условно говоря, там, он хочет быть солдатом, святым, хочет семью, хочет там славы, хочет удачи, там, да, и если он какие-то вещи для себя наметил, он должен понимать, что щедрость Господня огромна в предоставлении тебе всех возможностей для реализации твоей судьбы. Но ты не можешь сразу 3 или 4 судьбы отыграть. У тебя нет такой возможности. Тебя что-нибудь отнимут. Ты все время будешь думать, за что тебя как бы наказывают. А наказывают тебя за жадность. У тебя есть одна человеческая жизнь, одна судьба. Ты бери и следуй. Если ты хотел как бы и семью, и всех девок, и быть солдатом, и быть паникером, и быть пацифистом, и быть Буддой, и быть Наполеоном, то так нельзя. Так не бывает. Выбери что-нибудь одно. Вот об этом речь. Хотя порой меня эти желания смутно мучают, но если там к себе вообще в личностном смысле апеллировать, не мучают, но забавляют. А можно ли как бы полторы судьбы отыграть? Вот быть не только литератором, но быть там, музыкантом, бойцом, солдатом, актером, там, еще чем-то. Как бы, вот, немножко как бы выпросить себе еще какие-то вещи, которые, как правило, не даются. Но щедро за все платить, и чтобы тебя там, по возможности за это вознаградили. Это не торг, конечно, но это попытка отработать еще какие-то варианты. Отработать их.
С другого конца, если вот подойти, кто правильно себя ведет с вашей точки зрения, можете назвать именно? Вот человек, который ведет себя последовательно, правильно, честно.
Ну нет, мы все люди грешные, там, и можно говорить о правильном поведении в твоем отношении к каким-то вещам. Вот мне кажется, отношение там к России, к русскому пути, скажем, у Эдуарда Ильича Лимонова и Александра Ильича Проханова, у них правильное. Они там, при всех их личных закидонах, там, разнообразной личной жизни, какой-то там тщеславии там, или еще чем-то, это уже вторичные и третичные вещи. Вот просто их представление о том, каково должно быть будущее России, каково ее предназначение, оно находится для меня, что значит правильное. Я не знаю, никто не знает, что такое правильное. Для меня правильное, находящееся в контексте русской литературной традиции.
У вас в этом сборнике тема пьянства достаточно сильно присутствует.
Как тут спросили у одного батюшки, вот тут пост, что тут можно есть, потому что совсем голодно. Он говорит, главное, друг друга не ешьте, можно и пить, как бы. Можно пить, только сам себя не пропивай близких своих. Это все... У меня нормальные отношения с алкоголем, дружественные, я употребляю его по-прежнему.
То есть алкоголь не помогает писать? То есть там вот
нет, помогать он точно не помогает.
Вы слушаете интервью с Захаром Прилепиным.
Вот смотрите, сейчас большой скандал разворачивается насчет того, что книги там Чехова и, по-моему, и Бунина, которые проходят в школе, они мимо замедленного действия, по мнению некоторых священников. То есть там показан адюльтер, там показана неправильная жизнь. И если школьники это прочтут, то у них там во взрослой жизни это может как-то взорваться каким-то асоциальным поведением. Вы согласны с этим? Что бы вы исключили из школьной программы, если на то пошло?
Я бы исключил из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ». Там есть вещи, которые просто элементарно не соответствуют действительности. И вот они как раз могут взорваться совершенно аномальным отношением к твоей родине. А что касается русской классики, то 99,9% русской классики не содержит моралите, не содержит этического кодекса. Это не правила дорожного движения. Там задаются вопросы, как правило, там ответов нет. Поэтому ряд классических текстов заканчивается знаком вопроса. Что делать, кто виноват, там, доколе и все такое. И в этом смысле какие-то делать выводы из Анны Карениной, да даже из Тараса Бульбы, весьма сомнительно. Там можно таким вещам научиться, что попадешь, или из «Капитанской дочки». Там вообще вполне симпатичный Пугачев, например, Емельян Иванович, который был террористом в самом расцвете сил. Вот, поэтому, если начать эту деятельность, то она закончится с исчезновением классики как таковой из обихода. Это напрасно, потому что в классике как раз вот то, с чего мы начали разговор, там это и содержится. Русская классика, она очень точно отображает преступление и наказание, в данном случае без кавычек, что человек совершает и как потом это происходит. В данном случае она же достаточно безжалостна. Скажем, Анна Каренина просто безжалостна, роман. Потому что Каренин, ну, не совсем приятный персонаж. Анна действительно полюбила Вронского. Вронский блестящий молодой человек, полный сил, доблести, искренне к ней относящийся. Но выхода из этой ситуации нет. Он взял и убил Анну Каренину. Видишь, что надо ученикам? Сделать роман, где замечательная семья, они живут как бы счастливо до старости, чтобы было понятно. Они из этого романа прекрасно все поймут. И из любого текста они правильные выводы они сделают. И русская литература, она не вот, ее надо читать не то, что между строк, она дает ощущение праведности и неправедности. Мертвые души, да. Ну, я начал в Гоголе писать второй том, чтобы вот как бы вот написать, чтобы были положительные герои, чтобы все было правильно, чтобы восторжествовало религиозное отношение к жизни, правды и милосердия. Ничего из этого не вышло. Вот, вот это есть. И там все люди понимают, все дети понимают прекрасно, что такое Ноздрев, что такое Коробочка, что такое жадность, тщеславие, наглость, маниловщина. Все они про это все знают. Поэтому я бы остерег отдельных представителей ПЦ от таких забав.
Вы слушаете интервью с Захаром Прилепиным.
Ну, а писатель, кстати, в современной России, он может стать, ну, грубо говоря, миллионером, богачом?
Ну, конечно, да. 10 человек у нас есть миллионеров, и 5 из них там богачи, там, ну, может быть, 20 человек там могут на этом зарабатывать. Ну, очень мало. Ситуация, когда в Советском Союзе 5000 поэтов жили на стихосложении, аномально, в смысле, она прекрасна, но сейчас это невозможно. Писатели есть, какие-то писатели, которые зарабатывают. Там, понимаете, там же это складывается из чего? Там вот пишешь книгу, покупают тебе права на кино, на театральную постановку, на перевод, а потом тебя приглашают с лекции куда-то. Вот это ты писатель, и всего этого у тебя там есть такой как бы большой клубок, если у тебя там 10, 15 книг, 20, они все на тебя работают, там с них роялти идут. Ну, в этом смысле, там какой-то, если бы у меня не было бы там 4 детей, я бы, конечно, вообще бы летал на собственном вертолете и все такое. Вот. Ну, можно, но это как бы бесконечно малым величинам стремится количество писателей, которые могут на этом зарабатывать. Всем молодым людям говорю, что стать миллионером при помощи писательства – это вообще близко к невозможному. Ну, миллионером я имею в виду долларом. К рублевому-то можно один разок стать.
Продажи за рубежом у вас какие-то есть? Вот в России там понятно, а вот за рубежом, во Франции, там, в Англии, в Америке?
Нет, но такие очень весьма скромные. У меня там есть определенное имя, есть в Сербии и во Франции. В первую очередь, во Франции я собирал большие залы людей, там, по 300-400 человек приходил, ну, из каких-то... У меня там практически все художественные книги переведены. Но сказать, что я там автор бестселлеров во Франции, это нет. Но, с другой стороны, если там каждая книжка твоя продается по 3000 экземпляров, а их там переведено 5, то, допустим, у тебя там есть 15-20 тысяч читателей, люди, которые там что-то читали, где-то в библиотеке брали или там интервью твои видели. В Сербии там тоже полный зал собираются. Я в центре Белграда собирал битком зал полный. В Италии есть какой-то такой для этого литературного истеблишмента есть там какое-то имя, а в Великобритании нет никакого дела вообще до меня никому, в США нет, там хотя книги переводились, 2, по-моему, в Великобритании, в США. Поэтому нет, это все. Русские писатели, он находится вообще где-то на периферии внимания. Они вообще, американцы, ничего не читают, а тем больше какие-то русские писатели. Понимаете, у меня еще есть репутационные издержки, потому что наш убежденность в том, что там абсолютная демократия и всем там цветам рады, это неправда, конечно. С моей репутацией я совершаю практически невозможно, потому что таких писателей вот с такой позиции, как у меня, с патриотической, милитаристской, их в принципе не переводят на Запад, их там нет. Там подходишь к полке, там лежит Улицкая, Акунин, Сорокин, Алексеевич, это все плохие новости из России. Это все они как бы с интересом. Вот. Ну, так еле-еле там стал появляться Лимонов, но еле-еле, и то потому, что его как бы преподносят как вот страдальца от русской деспотии. Вот он сидит в тюрьме, там никто его не воспринимает как русского патриота и ястреба. Вот так вот. Они вот только в таком контексте. А в контексте того, что Россия круче всех, и она вообще замечательная, и как бы мы вообще нам по барабану, просто что у нас думаете, это все. Я вот недавно выступал во Франции вместе с Познером, даже при всей там симпатии ко мне рядом. французских читателей, интеллигенции. Там, те вещи, которые я в зале говорил, я прям чувствовал это смутный ропот. И когда там начал какой-то французский профессор говорить о том, что Россия, конечно, там очень серьезно отстала от Европы, я сказал, что, ну-ка, назовите мне попутно, в чем мы от вас отстали, где эти финиши, к которому вы пришли, а мы еще как бы только стартанули. И он скривился, и зал такой, залу не очень нравится. Я говорю, почему вы как попуасы нас говорите, что вот Россия ли, является ли Россия Европой, там, насколько бы европейцы, они всерьез про это вот все разговаривают. Я говорю, почему мы должны быть европейцами, что это вообще за такое абсолютное состояние человека, что он должен стать европейцем, и тогда вот, ну, хорошо, ну, молодец. Я говорю, как про индейцев каких-то говорите. Я был очень раздражен, и зал был, реагировал очень так вот. Вот. А потом, когда Познер сказал, что у русских всегда к себе очень отношения, очень, ну, они как бы себя очень любят, как бы и собой восхищены, и зал стал аплодировать. Как бы откуда они знают, как русские к себе относятся? Ну, мне это все показалось несколько так. Хотя я Францию люблю, и французских читателей люблю, но вот тут там был такой момент.
С писателем Захаром Прилепиным беседовал корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсаков.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».